Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение Евангелия от Луки. В 18 главе Лука пишет об Иисусе. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Интересно, какую цель преследовал Иисус, рассказывая эту притчу? Он учит нас не унывать, не отчаиваться в молитве. Сколько раз так бывало? Подходит к вам человек, весь взъерошенный, глаза вытаращены, чувства так и переполняют его, и начинает рассказывать обо всех своих проблемах, того и гляди потеряет сознание от переживаний. Наконец, когда он чуть-чуть успокаивается, вы спрашиваете, «А вы молились об этом?» «Да нет, конечно же нет, ведь нужно что-то предпринять, тут нет времени молиться». «Но именно об этом, — говорит нам Господь в этой притче, — вам должно всегда молиться и не унывать». Знаете, если Господь о чем-то предупреждает, для этого всегда есть основания. Довольно часто, когда я слышу Его предупреждения, я считаю, что они беспочвенны. «Нет, Господи, — говорю я, — не беспокойся об этом, у меня все в порядке, никаких проблем». Но всякий раз, когда я не прислушиваюсь к предупреждениям Господа, я в конце концов попадаю в беду. Это особенно хорошо прослеживается в истории израильских царей. Господь много раз предупреждал их, но они не слушались Его, и все заканчивалось очень плохо для них. Господь знает, что ожидает нас впереди. Он не будет предупреждать нас без нужды. Он не дает советов, если для этого нет причины. Рассказывая эту притчу, Иисус учит нас быть постоянными в молитве и не унывать, потому что это очень свойственно человеку. Человеку свойственно расстраиваться, если что-то не получается, и в такие моменты он почти никогда не вспоминает о молитве. И я хотел бы заранее вас предупредить, чтобы вы не пытались проводить какие-то параллели между судьей из этой притчи и Богом. Потому что это было бы неверно, ведь Иисус здесь говорит о неправедном судье. Практически все судьи, назначаемые римским правительством, были мошенниками. Известно, что в греческом языке есть даже специальное слово, которое означает «честного судью». Но если это слово чуть-чуть изменить, произнести его чуть-чуть иначе, то получится полностью противоположное – «вороватый судья», «мошенник». Поскольку таких было гораздо больше, то достаточно было человеку произнести слово несколько иначе, и все вставало на свои места, вещи назывались своими именами. Таких судей можно было подкупить килограммом мяса. Они злоупотребляли своим положением везде, где это только было возможно. Именно о таком судье здесь говорит Иисус. «В одном городе, — рассказывает он, — был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Таких судей можно было подкупить килограммом мяса. Они злоупотребляли своим положением везде, где только было возможно». Именно о таком судье говорит здесь Иисус. «В одном городе, — говорит он, — был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, — сказал он, — но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный?» И дальше Иисус открывает нам один из принципов молитвы. «Я еще раз хотел бы призвать вас к тому, чтобы вы не проводили здесь никаких параллелей и не выискивали в этом судье что-то общее с Богом. Здесь все совершенно не так. Свои притчи и иллюстрации Иисус часто основывал на контрасте образов. так и в этой притче. Конечно же, Иисус не сравнивает Бога с безответственным, неправедным и несправедливым судьей. Он учит нас совершенно другому, тому, что наш Небесный Отец любит нас и заботится о нас. Иисус противопоставляет этого неправедного судью Богу и говорит, что если этот неправедный и жестокий человек, который не страшился ни Бога, ни людей, в конце концов по неотступности бедной вдовы согласился выполнить ее просьбу, то Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Важно понять, что Иисус вовсе не имеет в виду, что мы должны быть упрямыми в молитве и должны продолжать молиться до тех пор, пока Бог не даст нам того, о чем мы просим. Нет, Иисус говорит, Бог вскоре подаст защиту тем, которые взывают к Нему. Не надо думать, что Бог подобен такому вот судье, и что если мы хотим чего-то от Него добиться, нам нужно просто побольше надоедать Ему, и тогда Он будет вынужден дать нам все просимое. Если то, о чем вы просите Бога, хорошо и праведно, то я убежден, что Он лишь ожидает того, чтобы в молитве вы дали Ему возможность сделать то, что Он давно для вас запланировал. Чем больше я читаю Писание, тем больше я убеждаюсь в том, что Богу известны все мои нужды еще задолго до того, как я сам осознаю их. Бог знает, что мне понадобится через полгода. Бог знает, в чем я буду нуждаться через 5 лет. Молитва существует вовсе не для того, чтобы информировать Бога о наших нуждах. Иисус сказал, «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Но зачастую мы представляем себе молитву как время, когда мы должны рассказывать Богу о своих нуждах. «Господь, — говорим мы, — я хочу рассказать тебе о том, в чем я нуждаюсь, чтобы у тебя было хоть какое-то представление об этом». Получается, что мы используем молитву в качестве своего рода отчета, доклада о наших нуждах. Но ведь это же просто смешно. Богу не нужны информаторы, Он и так все знает. Бог любит меня, Он мой Небесный Отец, и Он желает для меня вечного блага. Заметьте, вечного, а не временного блага. Часто что-то земное, временное, кажется нам очень необходимым и полезным. Но Бог знает, что в вечности это, может быть, принесет мне огромный вред. Я пытаюсь сообщить Богу о каких-то своих временных нуждах, но Он знает, в чем заключается моя истинная, вечная нужда. Если бы своей настойчивостью и настырностью в молитве я мог вытряхивать из Бога то, что мне хочется, я тем самым мог бы собственными руками разрушить свою жизнь. Бог слишком любит меня для того, чтобы позволить мне делать это. Знаете, я не хотел бы, чтобы, выполняя мои просьбы, Бог изменял тот план, который Он заранее приготовил для меня. Я хочу, чтобы в моей жизни произошло то, что приготовил для меня Он. Цель молитвы заключается не в том, чтобы добиться исполнения нашей собственной воли. Молитва служит для того, чтобы на земле исполнялась Божья воля. Настоящая молитва всегда совпадает с Божьими намерениями, с Его планом и Его волей. Господь открывает мне свою волю, и я приношу ее Ему в молитве. Делая это, я как бы открываю дверь и позволяю Богу совершить то, что Он запланировал, то, что Он всегда желал сделать. Но Он никогда не сделает этого против моей воли. Каждому из нас Бог дал свободную волю, Он дал нам право выбора и никогда не посягнет на это право. В молитве мы как бы открываем дверь для того, чтобы Бог мог сделать в нашей жизни то, что Он хочет. В 15 главе Евангелия от Иоанна, в которой описываются замечательные взаимоотношения между верующими и Христом, записаны следующие слова Иисуса. «Не вы меня избрали, — говорит Он, — а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». В молитве мы как бы открываем для Бога дверь, чтобы Он мог делать в нашей жизни то, что Он желает в ней сделать. Он ждет того, чтобы мы молились, чтобы мы добровольно открыли эту дверь. Я считаю, что самая мудрая молитва, которую мы можем вознести Богу, это просто сказать: «Господь, пусть Твоя совершенная и святая воля исполняется в моей жизни. Пусть будет так, как хочешь Ты, Господь. Делай в моей жизни то, что угодно Тебе». Мне кажется, что порой в своих молитвах мы ограничиваем Бога, устанавливая для Него какие-то рамки и ограничения. Скажем, мы говорим: «Господь, мне нужна вот такая-то сумма денег. Господь, Ты знаешь, как я в них нуждаюсь. Пожалуйста, пошли мне их». Но почему бы не сказать: «Господь, дай мне столько, сколько Ты считаешь нужным». Почему мы должны ограничивать Бога? Может быть, Он хочет дать нам какую-то другую сумму денег. Может быть, даже большую, чем та, о которой мы просим. Иногда, мне кажется, нам не стоит быть излишне конкретными в своих молитвах. Многие годы я молился, чтобы Господь благословил меня церковью в 250 человек. Я думал, что это самый идеальный вариант. И я мечтал, что когда-то я буду пастором церкви, в которой будет 250 человек. Я долго молился об этом количестве, но я не знал, что тем самым я ограничивал Бога. У Бога на уме было совсем другое число, но я-то не знал того, что знал Он. Как бы я хотел, чтобы мы могли полностью понять, насколько Отец любит нас. Как бы я хотел, чтобы мы могли понять, насколько Отец любит нас. Чтобы мы могли довериться Его мудрости в руководстве нашей жизнью. Чтобы мы могли полностью предать себя Господу и сказать: «Делай, Боже, со мной все, что Ты захочешь. Я буду покоиться в Тебе. Я не хочу ничего требовать от Бога. Я не хочу восседать на престоле в своей жизни и быть полностью независимым. Я не хочу, чтобы моя воля исполнялась на этой земле. Я не для этого здесь живу, и молитва существует не для этого, а для того, чтобы мы трудились рука об руку с Богом, для того, чтобы на земле исполнялись Его намерения, для того, чтобы вместе с Богом осуществлять Его план спасения мира, чтобы весь мир мог узнать о любви Иисуса Христа. Господь, должны молиться мы, да будет воля Твоя, да совершится все, что Ты задумал. Используй меня, Господи, в своей работе. Я готов делать все, что Ты мне скажешь. Делай то, что Ты хочешь сделать в моей жизни, все, что Ты хочешь сделать во мне, все, что Ты хочешь сделать через меня. Вот я весь перед Тобой. Да будет воля Твоя, и я предаю себя в Твои руки». Конечно, я не всегда понимаю, почему на своем пути я встречаюсь с теми или иными трудностями или проблемами. Бывает, что я в отчаянии, но при этом я всегда помню о том, какие у меня взаимоотношения с Богом. И поэтому, как бы трудно мне ни было, я всегда могу с уверенностью сказать: «Господь, хоть я и не понимаю того, что Ты сейчас делаешь в моей жизни, но я прошу Тебя, не останавливайся». Как говорит моя жена: «Не давай мне больше шоколада, даже если я буду кричать и плакать». Примерно такой по смыслу иногда бывает и моя молитва. «Господи, даже если я буду кричать и плакать, пожалуйста, не изменяй того плана, который Ты хочешь исполнить в моей жизни. Пусть я кричу сколько угодно, но да будет воля не моя, Боже, но Твоя. Пусть она будет исполнена, потому что это важнее всего и лучше всего». Иисус не пытается сказать нам, что Бог похож на этого неправедного судью. Наоборот, Он говорит, что Бог — это полная противоположность неправедности. Иисус подчеркивает различие между этим судьей и Богом. Если человек жестокосердный, развращенный, который не боится ни Бога, ни людей, если такой человек выполняет просьбу вдовы по причине ее неотступности, то Бог ли не защитит избранных своих? Сказываю вам, что защитит. Далее Иисус задает очень интересный вопрос. Он спрашивает: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В 24 главе Евангелия от Матфея, говоря о признаках последних времен, Иисус сказал, что в последние дни умножится беззаконие, и во многих охладеет любовь. Эти слова из Евангелия от Матфея перекликаются с тем вопросом, который он задал здесь, в Евангелии от Луки. Мне кажется, что мы с вами живем в очень трудный период истории. Сейчас христианам куда труднее сохранить святость своей жизни. По-моему, никогда еще за всю историю человечества людям не было доступно столько искушений, как в наше время. Искушения предлагаются человеку во всем. В книгах, журналах, в средствах массовой информации. При каждом удобном случае людям подсовывают различные сексуально окрашенные приманки. Одновременно с этим в обществе заметно падает нравственность. Мне кажется, еще никогда в истории человечества не было так трудно и тяжело жить в истинной преданности Христу. Писание говорит, что в последние времена по причине умножения беззакония в мире любовь многих людей охладеет. Поэтому вопрос Иисуса приобретает особую важность. «Когда я вернусь, — говорит Он, — найду ли я веру в людях? Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Настоящую, подлинную веру?» Далее Лука продолжает. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Иисус обращается сейчас к людям, подобных которым вы все наверняка встречали. Они постоянно критикуют окружающих. Такими были друзья Иова, и он сказал им с усмешкой: «Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость». Эти люди кичатся своей самоправедностью и не нуждаются в чьих-либо советах или помощи. Они всех критикуют, осуждают и вообще смотрят на окружающих сверху вниз. Они верят в себя, они верят, что они одни правы и уничижают всех остальных людей. Вот о таких вот людях Иисус и рассказал притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, — сказал он, — один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Часто размышляя о нашей церкви, мне трудно удержаться от подобного фарисейского отношения. Мне так и хочется сказать: «Господь, я благодарю Тебя за то, что наша церковь не похожа на другие, за то, что мы не клянчим у людей деньги. Мы такая замечательная церковь». Признаюсь, что глубоко в сердце я действительно благодарен Богу за то, что мы отличаемся от некоторых других церквей. И иногда у меня даже возникают мысли, что мы лучше других. Мне тоже трудно читать эту притчу, потому что я понимаю, что сам нуждаюсь в Божьей милости. Я понимаю, что во мне нет праведности, и я никогда не смогу оправдаться своими делами. И поэтому я никогда не прихожу к Богу и не говорю Ему: «Посмотри, сколько часов я потратил на Твое служение на этой неделе. Посмотри, какую жертву я Тебе принес». Помните, что сказал Иисус в предыдущей главе? Когда слуга возвращается с поля, хозяин не говорит ему: «Садись и ешь». Он говорит: «Пойди, приготовь мне ужин, а затем, когда я поем, тогда и ты садись». Иисус сказал: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Поэтому я стараюсь никогда не говорить Богу о том, что я сделал, и не пытаюсь приходить к Нему, надеясь на свои собственные дела или служения, потому что это ловушка. Иногда это, конечно, может быть и придает мне уверенности в обращении к Богу, но чаще всего все это бессмысленно, потому что либо я на самом деле ничего не сделал для Него, либо я сделал что-то плохое. Поэтому я всегда стараюсь приходить к Богу, полагаясь на Его благодать и милость ко мне. Всякий раз, когда я прихожу к Нему, я ищу Его милости. Справедливость требует, чтобы мы получали по заслугам. Именно поэтому я никогда не говорю Богу: «Справедливости хочу, дай мне то, что я заслужил». Я боюсь, что я действительно могу получить по заслугам. Наоборот, приходя к Богу, я умоляю Его: «Милости прошу, Господь, милости, будь милостив ко мне, Боже». Милость — это когда вы не получаете того, что вы заслуживаете. А затем я прошу у Него благодати. Я прошу то, чего не заслуживаю. Видите эту тонкую грань между справедливостью, милостью и благодатью? Справедливость значит получить то, что заслужил. Милость значит не получить то, что заслужил. А благодать значит получить незаслуженное. Бог хочет дать нам очень многое просто из своей любви. Мы не заслужили этого, но Он все равно дает это нам по своей благодати. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», — молился мытарь. Иисус сказал: «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Я очень люблю наблюдать за детьми. Их окружает какая-то таинственная красота и чистота. Сегодня мне довелось обедать со своими внуками, и я слушал, как они разговаривали о Господе. Я слушал, как они благодарили Бога за еду и молились обо всем, что их волновало. Один из них был так взволнован, что даже забыл поблагодарить за саму еду. Было прекрасно наблюдать за тем, насколько их сердца открыты перед Богом. Я очень люблю детей. Мне кажется, что в детях есть что-то такое, что помогает им разбираться в людях. У них есть как бы какое-то особенное чутье. Если я вижу, что дети сторонятся какого-то человека или просто не идут к нему, у меня начинают возникать некоторые подозрения на его счет. Иисус сказал: «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Иисус очень любил детей. Евангелист Марк рассказывает нам о случае, когда ученики не пускали к Иисусу родителей с детьми. Иисус увидел это и рассердился. Это ему не понравилось, и он стал укорять своих учеников. Он был недоволен тем, что они так поступили. Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. «И спросил его некто из начальствующих», — продолжает Лука, — «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божье! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Обратите внимание на слова Христа. Пробившись сквозь толпу, к нему подошел человек и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Очевидно, он имел в виду не просто количество дней, которое он будет жить, но качество жизни, эту жизнь, которую он видел в Иисусе. в жизни Иисуса каким-то особым образом отражалась вечность. Его жизнь протекала как бы вне времени. Человек спросил: «Что мне делать, чтобы иметь такую же жизнь, как у тебя?» На это Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Пожалуйста, не делайте необдуманных выводов из того, что только что сказал Иисус. Не подумайте, пожалуйста, что этими словами он говорит, что он не Бог. Стоит повнимательней присмотреться и чуть-чуть подумать, и вы заметите, что он говорит совершенно противоположное. Его слова предполагают выбор. Либо он говорит, что он не Бог, либо наоборот. Задавая свой вопрос: «Почему ты называешь меня благим?», Иисус хочет, чтобы человек задумался. «Ты называешь меня благим. Почему ты называешь меня благим? Ведь благ только один Бог. Почему в таком случае ты назвал меня благим? То, что ты видишь во мне, та жизнь, которая тебя так привлекает, качество этой жизни, все указывает на то, что я Бог». Помните, когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Примерно то же самое он говорит и этому человеку: «Тебе было дано откровение, ты назвал меня благим, но единственный, кто на самом деле благ, это Бог. Смелее, ты на правильном пути». Тем самым Иисус пытается помочь ему понять духовную истину. Он пытается помочь ему понять то, что внутри, в своем сердце, этот человек уже осознал.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!